Роджер Железный. Ружья Авалона. Глава первая. Выпрыгнув на берег, я сказал: «Прощай, бабочка!» И суденышко скользнуло с отмели на глубоководье. Я знал, что утка вернется к маяку на Кабре. Остров находился неподалеку, в самом начале царства теней. Потом я обернулся к черной гряде деревьев вдоль берега. Дальний путь предстоял мне теперь, и направился к ним, слегка забирая в сторону. Лес зябко цепенел в предутренней прохладе, однако все было чудесно. Правда, я потерял 50 фунтов веса, и порой в глазах у меня двоилось, но дело повернулось к лучшему. Мне удалось сбежать из темниц Амбера. Помогли сперва свихнувшийся Дворкин, а потом пропитой Джанин. Я стремился в страну, похожую на края, что теперь исчезли навеки. Заметив уходящую в лес тропу, я направился по ней. Недалеко от опушки, возле тропы, оказалось дуплистое дерево, именно там, где я и предполагал. Пошарив в дупле, я извлек свой серебряный клинок и пристегнул к поясу. Пусть мой меч только что был где-то в Амбере, теперь он при мне, ведь этот лес уже в царстве теней. Так я шел несколько часов, оставив солнце за левым плечом, а потом передохнул и пустился дальше. Как здорово это было! Видеть листья и скалы, стволы деревьев и пни, траву и черную землю. И вновь ощущать дивные летние запахи, слышать ни с чем не сравнимое лесное жужжание и чириканье. Бог мой! Как дорожил теперь я глазами! После почти 4-летней тьмы я обрел их вновь. Не хватало слов. Даже просто идти по земле, и я шел. Утренний ветерок колыхал мой изодранный плащ. Должно быть, я выглядел лет на 50, изможденный, морщинистый, тощий. Кто теперь меня узнает? И я все шел в этом царстве теней, шел, зная ведь, куда надо идти, но пришел не туда. Значит, я сдал. Тут все и началось. На обочине валялись 7 в разной мере изрубленных людей. 6 были уже мертвы, 7-й вроде бы отдыхал, привалившись к обомлевшему стволу древнего дуба. Клинок его лежал на коленях. Из обширной раны в правом боку все еще сочилась кровь. Он был без доспехов, хотя на нескольких убитых они имелись. Серые глаза его уже начинали стекленеть, костяшки пальцев были ободраны, дыхание еле заметно. Из-под кустистых бровей незнакомец следил за воронами, что клевали глаза у трупов. Меня он, похоже, не видел. На всякий случай я надвинул капюшон пониже и подошел к раненому. Я знал этого человека, точнее, другого, похожего на него. Клинок шевельнулся. Острие обратилось ко мне. «Я друг», — сказал я. «Пить хочешь?» Немного поколебавшись, он кивнул. «Да». Я откупорил фляжку и подал ему. Он отхлебнул, закашлялся, выпил еще. «Благодарю вас, сэр», — сказал раненый, возвращая фляжку. «Неплохо бы только чего-нибудь покрепче. Чертов порез! Есть покрепче, если выдюжишь». Я вытащил пробку из малой фляжки и вложил ее в протянутую руку. После глотка этого зелья, что пьет Джанин, он зашелся кашлем едва ли не на полминуты, а потом улыбнулся левой стороной рта и подмигнул мне. «Теперь много лучше. Вы не будете возражать, если я капну этого на бок. Ужасно жаль доброй виски, но если надо, выливай все. Правда, у тебя руки трясутся. Давай-ка я помогу». Он согласился, я распахнул на нем кожаный калет и вспорол кинжалом рубаху, чтобы видеть рану. Выглядела она скверно. Глубокий опоясывающий разрез повыше таза. На руках, груди и плечах порезы были полегче. Кровь все еще сочилась из большой раны. Я промокнул платком и досуха вытер кровь. «Отлично», — сказал я. «Теперь сожми зубы и отвернись», — и плеснул жидкость на рану. Резкая судорога передернула его тело, а затем перешла в мелкую дрожь. Он даже не вскрикнул. Я и не ожидал иного. Я стряхнул носовой платок и приложил его к ране, забинтовав длинной полосой ткани, которую пришлось оторвать от собственного плаща. «Выпьешь еще?» «Воды бы», — ответил раненый. «И поспать». Он попил, и тут же голова его склонилась на грудь. Я сделал ему что-то вроде подушки и прикрыл плащами убитых. А потом сел рядом и стал следить за веселенькими черными птицами. Он не узнал меня. Но кто мог бы узнать меня теперь? Если бы я открылся ему, тогда, возможно, другое дело. В этом мире мы с ним никогда и не встречались, но в другом... Я не шел наобум, я искал в царстве теней хорошо знакомое место. Пусть его уничтожили, мне было по силам воссоздать его, ведь Амбер отбрасывает бесконечное множество теней, и принц королевской крови по праву рождения может свободно перемещаться среди них. Зовите тени параллельными мирами, если хотите, или сообщающимися вселенными, если угодно, или воплощенным бредом, если достанет дерзости. Я же зову их царством теней. Так называют их все, кто способен двигаться от тени к тени. Мы выбираем цель, мир, который требуется, и просто идем в нужную сторону и приходим, куда нам надо. А значит, в известном смысле и творим такой мир. Но пока хватит об этом. Я отправился в путь к Авалону, и лодка от маяка несла меня именно к нему. Я жил там давно, много столетий назад. Долгая эта история, в ней переплелись и боль, и гордость. Может быть, когда-нибудь я расскажу об этом, если сумею дожить. Так я приближался к моему Авалону, но по пути набрел на раненого рыцаря и шестерых мертвецов. Пройди я тут несколько раз, то, возможно, обнаружил бы и такое место, где рыцарь стоит невредимым в окружении шестерых покойников, или на место, где он лежит недвижим, а шестеро над ним хохочут. Некоторые говорят, что так или этак безразлично, ведь в царстве теней нет истинного, а есть только возможное, и мертвецы одной тени живы в другой. Мои братья и сестры, пожалуй, кроме Джерарда и Бенедикта, даже и не оглянулись бы. Но я стал довольно мягкосердечен. Прежде я таким не был. Наверное, долгое заточение в царстве теней на земле размягчило меня, а муки в темницах Амбера напомнили о людских страданиях. Не знаю. Только я не сумел пройти мимо того, кто был похож на давнишнего друга. Друга в беде. Шепни я теперь ему на ухо свое имя. Не горькими ли упреками осыплет он меня, поведав печальную повесть? Ну что же, теперь я могу отплатить ему добром. Поставлю на ноги и исчезну. И не причиню вреда, может быть, даже помогу. Пусть это не тот человек, которого я знал когда-то. Я терпеливо сидел и ждал. Через несколько часов он проснулся. «Привет», — сказал я, откупоривая флягу. «Еще выпьешь?» «Спасибо». Он протянул руку. Сделав несколько глотков, он возвратил мне флягу и произнес. «Прошу прощения, я не представился, с моей стороны это невежливо. Я знаю тебя». Я не стал дожидаться, пока он договорит. «А меня зови Кури». Он взглянул с удивлением, словно собираясь спросить: «Кори? Государь?» Но передумал и кивнул. «Прекрасно, сэр Кори. Понизил он меня в ранге. Я должен поблагодарить вас. Ты выглядишь уже пободрее, и для меня это лучшая благодарность», — ответил я. «Есть хочешь?» «Да, весьма. У меня найдется немного вяленого мяса, лома черствого хлеба и большой кусок сыра. Если хочешь, съешь все». Я достал еду, он потянулся за ней. «А вы, сэр Кори?» — спросил раненый. «Я уже поел, пока ты спал». Я многозначительно огляделся по сторонам, он ухмыльнулся. «И ты один уложил всех шестерых?» — спросил я. Он кивнул. «Неплохо смотрится. Что же мне теперь с тобой делать?» Раненый попытался заглянуть мне в глаза, но не сумел. «Не понимаю», — ответил он. «Куда ты направлялся?» «К друзьям, лиг за пять к северу. Все случилось как раз по пути. Только я сомневаюсь, чтобы кто-то, будь то сам дьявол, способен пронести меня на спине даже одну лигу. Могу подняться, сэр Кори, чтобы вы увидели, какого я роста». Я встал, обнажил клинок и единым взмахом перерубил деревце дюйма два толщиной, ободрал кору и подрубил ствол до нужной длины. Повторил все еще раз, а потом поясами и плащами убитых связал обе жерди в носилки. Он внимательно наблюдал за мной. «Смертельный у вас клинок, сэр Кори, да к тому же, похоже, серебряный». «Как насчет небольшого путешествия?» — спросил я. «Пять лиг — это около 15 миль». «А как насчет убитых?» — вопросом ответил он. «Ты что, хочешь устроить им христианское погребение?» — удивился я. «Плюнь, пусть природа сама позаботится о своем добре. Отсюда пора уходить, они уже разлагаются. Следовало бы хоть прикрыть их, бились они храбро». Я вздохнул. «Ну ладно, если потом тебе будет спокойнее спать. Лопаты у меня нет, но можно набросать керн, холм из камней. Ты ведь знаешь, воинов нередко так хоронят». «Хорошо», — ответил раненый. Пока я укладывал всех шестерых рядом, он бубнил себе что-то под нос, должно быть, молитву об убиенных. Потом я оградил мертвых камнями, их вокруг было довольно. Хотелось побыстрее закончить, поэтому я выбирал камни побольше и чуть было не раскрылся. Один из камней весил 400 фунтов. Я не стал перекатывать его, а просто ухватил и поставил куда надо. Раздался изумленный вздох. Конечно, он все заметил. Пришлось изобразить гнев. «Проклятый камень! Чуть не переломился из-за него!» — крикнул я, но впредь выбирал камни поменьше. Закончив, я спросил: «Ну, готов в путь?» «Да». Я обхватил его руками и уложил на носилки. Раненый закусил губу. «Куда теперь?» — спросил я. Он махнул рукой в ответ. «Обратно по тропе. Надо идти влево до развилки, а там направо. И как вы собираетесь...» Словно колыбель с младенцем, я поднял его перед собой, потом направился к тропе. «Кори?» — спросил он. «Да?» «Из всех, кого мне доводилось встречать, вы один из самых сильных. Такого человека я должен бы знать». Я не хотел торопиться с ответом, но все же произнес: «Пытаюсь сохранить форму, веду здоровый образ жизни». «И голос ваш мне как будто знаком». Он посмотрел вверх, пытаясь разглядеть мое лицо. Я поспешил сменить тему разговора. «Кто же эти друзья, к которым мы идем?» «Мы направляемся в твердыню Ганилона». «Поганый Штрейкбрехер!» Невольно вырвалось у меня, и я едва не выронил раненого. «Я не понимаю употребленное вами слово», — сказал раненый, — «но, судя по вашему тону, оно выражает неодобрение. И если это так, я должен заступиться». «Погоди», — опомнился я. «Мы, видно, говорим о разных людях, хоть имя и одно, извини». Тело его заметно расслабилось. «Несомненно, это так», — согласился он. Тем временем дошли мы до тропки, и я повернул налево. Раненый опять уснул, так что я мог как следует прибавить шагу, и после развилки просто бежал, а он тем временем храпел. Как-то вдруг припомнились те шесть типов, что собирались расправиться с этим рыцарем и едва не преуспели в своем намерении. Хорошо бы у них не оказалось приятелей, слоняющихся по кустам. Его дыхание изменилось, и я опять перешел на шаг. «Я, кажется, заснул», — констатировал он. «И храпел при этом», — добавил я. «Далеко мы отошли. Лиги на две. И вы не устали?» «Слегка», — отвечал я, — «но отдыхать еще рано». «Мой бог! Не хотелось бы когда-нибудь поссориться с вами. Уж не дьявол ли вы случайно?» «Истинно так», — подтвердил я. «Принюхайся, разве ты не чувствуешь запашок серы? И учти, мое правое копыто разболелось и просто не дает мне шагнуть как следует». И он действительно глубоко вздохнул пару раз. Меня это задело. А потом ухмыльнулся. На самом деле, как я считал, мы прошли тогда около четырех лиг. Я надеялся, что он снова уснет и не будет интересоваться длиной пройденного пути. Мускулы у меня уже начинали побаливать. «Кем же были эти шестеро мертвецов?» — спросил я. «Это стражники круга», — ответил он. «И они уже не люди, а одержимые злом. Молите Бога, сэр Кори, чтобы души их обрели мир». «Стражники круга?» — переспросил я. «Какого круга?» «Круга тьмы, где творятся беззакония и разгуливают мерзкие твари». Раненый глубоко вздохнул. «Там источник зла, поразившего страну». «Незаметно, чтобы эта страна была поражена злом», — ответил я. «Мы далеко от круга, а владения Ганилона пока еще слишком крепкий орешек для врага. Но круг все ширится, и последний бой разразился, похоже, неподалеку отсюда». «Ты будешь во мне любопытство, сэр Кори. Если вы еще не слыхали о круге, лучше вам вовсе забыть о нем, не расспрашивать дальше, обойти его стороной и отправиться своей дорогой. Ох, как бы я хотел биться рядом с вами, но враг этот не ваш. Да кто знает, чем окончится бой». Тропа стала изгибаться вверх, и за какой-то прогалиной я увидел нечто, напомнившие мне знакомые места. «Что?» — вырвалось у моего подопечного. «Да вы словно летели! Сюда-то нам и надо! Это твердыня Ганилона!» И тут я стал думать о Ганилоне. Не хотелось, но пришлось. Он был предателем и убийцей, и я выгнал его из моего Авалона много столетий назад. Иными словами, я просто увел его в другую тень, то есть забросил в другое пространство и время. Таким же образом, впоследствии обошелся со мной мой брат Эрик. Теперь оставалось лишь надеяться, что я не заслал Ганилона именно сюда. Такое возможно, хотя и не слишком вероятно. Он был смертен, и жизнь его была отмерена раз и навсегда. Я изгнал его лет 600 назад, но могло оказаться, что в этом мире годы равны столетиям. Время тоже свойство царства теней, и даже сам Дворкин не знает всех его концов и начал. А может быть, и знает. Не оно ли свело его с ума? Самое трудное, как я понял, это творить время. И уж во всяком случае, едва ли этот Ганелон был некогда моим лютым врагом, а потом стал верным помощником. Уж тот никогда не стал бы бороться со злом, поразившим страну, а скорее, напротив, постарался бы побыстрее попасть в самую сердцевину зла, плюхнуться в самую мерзость. Беспокоил меня и тот, кого я нес. В том Авалоне он тоже присутствовал при опале Ганелона. Выходило, что времени здесь прошло действительно немного. Ганелона, того, что я когда-то знал, можно было не опасаться, и меня не заботило, узнает ли он меня, о царстве теней он не ведал ничего. Должно быть, решил, что я даровал ему жизнь, но околдовал, и если он и выжил, то, возможно, даже сожалел об этом. Но человек на моих руках нуждался в помощи и покое, поэтому я все шел и шел, и думал. Наверное, было во мне что-то знакомое этому человеку. Это место не было моим Авалоном, но очень напоминало его. Быть может, здесь не забыли одну из моих собственных теней? А если помнят, то как? И как отнесутся они ко мне, истинному, если придется открыться? Солнце уже садилось, подул свежий бриз. Приближалась холодная ночь. Мой подопечный снова захрапел, и я решил пробежать большую часть оставшегося пути. Не нравился мне этот лес. В потемках здесь в любой момент могли появиться служители мерзкого круга, о котором я не знал пока ничего, но в том, что он реально существовал, сомневаться не приходилось. Солнце клонилось к закату, и я бежал, не обращая внимания на свои ощущения. А они говорили о том, что за мной кто-то следит, гонится и преследует. Наконец я вынужден был перейти на шаг. Ощущения переросли в предчувствие боя. Я уже слышал за спиной мягкие шаги. Топ-топ-топ. Поставив на землю носилки, я обнажил клинок и обернулся. Их было две кошки. Ну, точно, как сиамские кошки, только величиной с тигра. Ярко-желтые глаза их светились огоньками, зрачков не было. Увидев, что я обернулся, они сели на задние лапы и, не моргая, уставились на меня. Они были в шагах в 30. Загородив собой носилки, я двинулся на них. Левая кошка открыла пасть. Я ожидал услышать рык или мурлыканье, но она заговорила. «Человек при смерти, еле живой». Голос был слишком высок для человеческого. «Пока живой», — согласилась вторая кошка похожим голосом. «Убить надо», — произнесла первая. «А что делать со вторым, что с мечом? Мне не нравится этот меч. Он смертелен?» «Подойди, узнаешь», — тихо сказал я. «Человек худ и должно быть стар». «Но он нес раненого от Керна бегом и не отдыхал. Заходим с боков». Они шевельнулись. Я прыгнул навстречу той, что была справа. Клинок рассек череп, перерубил плечо. Едва успел я повернуться и вырвать клинок из раны, как вторая скользнула мимо меня к носилкам. Я в бешенстве размахнулся. Удар пришелся по спине. Клинок перерубил ее. Кошка взвизгнула, словно мел по доске. Тело ее развалилось надвое. Обе половины тут же загорелись. Первая кошка уже полыхала вовсю. но голова той, что я разрубил пополам, еще была жива. Пылающие глаза ее обратились ко мне. «Я умираю последней смертью», — сказала она, — «и я знаю тебя, открыватель пути. Зачем ты убил нас?» Тут пламя охватило ее голову. Я повернулся, протер клинок, вложил его в ножны, подобрал носилки и, отмахнувшись от вопроса, пустился дальше. Похоже, я начал догадываться, откуда взялась эта тварь и что имела в виду. Но и до сих пор иногда вижу во сне горящую кошачью голову и, дрожа в поту, просыпаюсь. Ночь тогда становится еще темнее, и смутно проступает в ней нечто. Твердыню Ганилона окружал ров, и подъемный мост был поднят. Четыре башни высились там, где сходились мощные стены, а за стенами свечами тянулись к небу еще более высокие башни, словно присосавшиеся к низким мрачным облакам. Они затмевали первые звезды и бросали длинные черные тени на высокий холм. Кое-где уже светились окна, ветер доносил дальний невнятный говор. Я встал перед мостом, опустил раненого на землю, поднял руки ко рту и крикнул: «О-ла-ла! Ганилон! Мы припозднились!» Раздалось звяканье металла о камень. Нас явно разглядывали откуда-то сверху. Я попытался приглядеться, но острота зрения еще не вернулась ко мне. «Кто там?» — загремел громкий голос. «Ланс! Он ранен! И я! Корис Кабры! Что доставил его сюда?» Мои слова первый стражник прокричал другому, тот третьему и далее. Через несколько минут тем же способом проследовал ответ, а потом стражник крикнул: «Отойдите подальше! Мы опускаем мост! Можете входить!» Сразу же раздался скрип, и вскоре подъемный мост с глухим стуком ударился о землю по нашу сторону рва. Я поднял раненого и вошел в замок. Так внес я сэра Ланселота Озерного в твердыню Ганилона, которому верил, словно родному брату, а это значит, не доверял ни на грош. К нам тут же бросились люди, и я вдруг обнаружил себя в кольце воинов. Вражды, однако, не чувствовалось, только озабоченность была на их лицах. Я вошел на освещенный факелами просторный мощеный двор, заполненный скатанными походными постелями. Пахло потом, дымом, лошадьми и кухней. Здесь уместилась едва ли не целая армия. Люди подходили ко мне, глядели, что-то говорили друг другу. Наконец приблизились двое в полном боевом снаряжении. Один из них тронул меня за плечо. «Иди туда», — показал он. Я последовал приказу, а они сопровождали меня по обе стороны. Подъемный мост со скрипом возвращался на место. Мы направились к главному зданию из темного камня, через просторную прихожую, в зал приемов, а потом к лестнице. Провожатый справа жестом пригласил меня подняться. На втором этаже мы остановились перед тяжелой деревянной дверью. Стражник постучал. «Войдите!» — раздался в ответ, к несчастью, слишком знакомый мне голос. Мы вошли. Он сидел у окна во двор за большим деревянным столом. Коричневая куртка наброшена поверх черной рубашки, черные брюки свободно заправлены в темные сапоги. За широким поясом кинжал с роговой рукояткой. На столе перед ним лежал короткий меч. Рыжие волосы и бороду припудрила седина. Глаза его были черны, как ночь. Ганилон посмотрел на меня, а потом обернулся к двум стражникам, что внесли следом носилки. «Положите его на мою кровать», — распорядился он. «Родерик, за дело». Его личный врач Родерик был не молод и не производил впечатления человека, способного натворить бед. Не затем тащил я Ланса из такой дали, чтобы его уморили каким-нибудь кровопусканием. А потом Ганилон вновь обернулся ко мне. «Где вы нашли его?» — спросил он. «В 5 лигах к югу отсюда». «Кто вы?» «Меня зовут Кори», — отвечал я. Он внимательно разглядывал меня, тонкие губы змеились в усмешке. «И какова же ваша роль в этой истории?» «Не знаю, что вы имеете в виду», — ответил я. Я сгорбился, стараясь говорить медленно, тихо и неуверенно. Моя убеленная дорожной пылью борода была длиннее, чем у него. Я надеялся, что кажусь стариком. Слова его свидетельствовали пока, что мне это удалось. «Я спрашиваю, почему вы помогли ему?» «Как говорится, человек человеку брат», — отвечал я. «Вы иностранец?» Я кивнул. «Тогда рад видеть вас своим гостем столько времени, сколько вы пожелаете. Благодарю. Скорее всего, я уйду отсюда завтра. А теперь прошу разделить со мной ужин и поведать обо всем случившемся». Так я и сделал. Ганилон слушал внимательно, не отрывая от меня колючих глаз. Выражение «разить взглядом» всегда казалось мне поэтическим преувеличением, но только не в тот вечер. Он буквально пронзал меня взором. Я пытался понять, что знает он обо мне и о чем догадывается. А потом нахлынула усталость, голова моя вдруг отяжелела. Усталость, вино, теплая комната — все навалилось разом. Я словно бы стоял где-то в углу, слушая оттуда разговор, и видел себя. И понял, что хоть на короткие усилия я уже способен, однако выносливости еще не хватает. Я заметил, что руки мои трясутся. «Прошу прощения», — услышал я свой голос. «Усталость от дневного перехода одолевает меня». «Сочувствую», — ответил Ганилон. «Договорим утром, а теперь спите. Спокойного сна!» Он подозвал одного из стражей и приказал проводить меня. Должно быть, по дороге я спотыкался. Помнится, стражник поддерживал меня под локоть. Всю ночь я спал мертвецким сном. И был он беспробудным и долгим, 14 часов или больше того. Утром все мои суставы ломило. Я умылся. На высоком столике стоял таз с водой. Рядом кто-то предусмотрительно положил мыло и полотенце. Горло еще першило от пыли, в глазах то и дело двоилось. Я сел, чтобы прийти в себя. Некогда я мог пройти весь этот путь с Лансом на руках, даже не почувствовав его веса. В ту пору у меня хватило сил, чтобы пробиться к Калвиру в сердце Амбера. Те дни миновали. Я словно бы постарел. Да, я, должно быть, и выглядел стариком. Надо было что-то делать. Вес и силы не торопились возвращаться ко мне. Этот процесс следовало ускорить. И я решил, что неделя-другая спокойной жизни и упражнений только пойдут на пользу, пока Ганилон ни словом, ни жестом не показал, что узнал меня. Отлично. Я воспользуюсь его гостеприимством. Решив так, я отыскал кухню и с удовольствием поглотил плотный завтрак. На самом деле было уже время ленча, но следует называть вещи своими именами. Хотелось курить, хотя отсутствие табака доставляло мне даже некоторое извращенное удовольствие. Судьбы следили, чтобы я не изменял себе. Неспешно я вышел во двор на яркий солнечный свет и долгое время следил за упражнениями расквартированных там воинов. В дальнем конце двора звенели тетивой луки. Мишени были привязаны к снопам соломы. Я заметил на больших пальцах воинов наперстки. Тетиву воины брали по-восточному, а не тремя пальцами, как принято в Авалоне. Это различие заставило меня призадуматься о той тени, куда я попал. Мечники использовали и лезвие, и острия клинков, фехтовали мечами разной формы, демонстрировали различные приемы. Я попробовал сосчитать воинов и пришел к выводу, что во дворе замка их собралось около 800. Сколько еще могло находиться в замке, сказать было невозможно. Воины были самыми разными, и светлокожие блондины, и темноглазые брюнеты, и разных оттенков между ними. Стук и звон стали не заглушали голосов. По-разному выговаривали они слова, но все-таки по большей части вокруг звучала речь Авалона, язык Амбера. Я заметил, что один из мечников поднял руку, опустил клинок, вытер взмокший лоб и отступил назад. Его соперник не казался уставшим. У меня появился шанс поразмяться. Я шагнул к ним навстречу, улыбнулся и представился. «Кори, скабры, я следил за вами. А теперь...» — обернулся к рослому темноволосому мечнику. «Что, если нам поразмяться, пока ваш друг отдыхает?» Не переставая улыбаться, он показал мне на рот и на ухо. Я попробовал еще несколько языков, но и они не возымели успеха. Поэтому я показывал то на клинок, то на него, а то на себя, пока он, наконец, не догадался. Его партнер, видимо, решил отдохнуть и предложил мне свой клинок. Я взял меч. Он был немного короче и тяжелее, чем мой Грейс Вандир. Так зовется мой клинок. Я пока не упоминал этого имени. Рассказ о нем будет долгим, и, может быть, я еще поведаю его, прежде чем вы узнаете окончание этой истории. Но когда я впредь назову его имя, вы будете знать, о чем речь. Я несколько раз махнул для пробы клинком, снял плащ, отбросил его подальше и встал в позицию. Он атаковал. Я отразил удар и перешел в контратаку. Он парировал укол, сделал выпад и атаковал вновь, и так далее. Через 5 минут я понял, что соперник отнюдь не слаб, но я сильнее его. Дважды он останавливал бой, чтобы я повторил прием. Усваивал он быстро. Через 15 минут ухмылка его стала еще шире. Я понял, что приближается время, когда те соперники, что могли противостоять его ударам, пасовали, уступая его силе. Скажу вам, он был вынослив. Через 20 минут на его лице появилось озадаченное выражение. Должно быть, по моему внешнему виду нельзя было даже предположить, что я продержусь так долго. Несведущий человек не может знать о том, что таит в себе отпрыск королевской династии Амбера. Через 25 минут он весь взмок, но продолжал бой. В таких случаях мой братец Рэндом становится похож на пыхтящего юного монаха. Однажды, правда, мы фехтовали с ним 26 часов, пока один из нас не сдался. Если вам любопытно, признаюсь, сдался я. На следующий день у меня было назначено свидание, и я хотел появиться не в худшей форме. Но мы могли бы тогда продолжать. Пока мне не хватало сил на подобное деяние, но все равно я был выносливее своего соперника. В конце концов, он был всего лишь человек. Через полчаса, когда противник мой уже задыхался и опаздывал с контрударами, стало ясно, он вот-вот поймет, что моя усталость притворна, и я поднял вверх руку, опустив при этом клинок, так, как это сделал его первый соперник. Он тоже остановился, а потом рванулся вперед и обнял меня. Что он говорил, я не понял. Догадался только, что он был доволен, как и я сам. Но мне было мало. Я обещал себе, что весь день буду изнурять себя в боевых упражнениях. Потом поплотнее набью желудок и улягусь спать, без просыпа. А на следующее утро повторю все сначала. Поэтому я направился к стрелкам. Через некоторое время я одолжил у кого-то лук и привычным способом, тремя пальцами, с относительным успехом выпустил сотню стрел. Затем какое-то время глядел на всадников, на их копья, щиты, булавы. Когда это мне надоело, отошел к тем, кто упражнялся в рукопашной. Наконец я поборол по очереди троих и тут понял, что выдохся. Полностью, до конца. Отдуваясь насквозь, пропотев, я сидел в тени на скамье и думал о Лансе, о Ганилоне и еде. Минут через 10 я вернулся в свою комнату и снова ополоснулся. Тут я почувствовал волчий голод, а потом отправился на поиски обеда и новостей. Не успел я отойти подальше от двери, как один из двух стражников, которых я запомнил с минувшего вечера, тот, что провожал меня спать, подошел ко мне и сказал: «После удара обеденного колокола лорд Ганилон просит вас отобедать с ним в его апартаментах». Я поблагодарил, обещал непременно явиться, вернулся к себе и отдыхал на кровати, пока не настало время. А потом направился к Ганилону. Мышцы мои начинали болеть, добавилось и синяков. Что ж, это неплохо и поможет мне выглядеть старше. Я постучал в дверь Ганилона. Пустил меня мальчик, затем немедленно присоединившийся к другому юнцу, расстилавшему скатерть на столе перед очагом. Ганилон в подпоясанной зеленой куртке, брюках, сапогах сидел в кресле с высокой спинкой. Когда я вошел, он поднялся и пошел навстречу поприветствовать меня. — Сэр Кори, мне уже доложили о ваших сегодняшних подвигах, — сказал он, пожимая мне руку. — Теперь рассказ о том, как вынесли Ланса, кажется еще более достоверным. Должен признаться, что подобной доблести от человека вашего облика я не ожидал. Не хочу, конечно, вас этим обидеть. Я усмехнулся. Какая там обида? Он подвел меня к креслу, подал мне бокал с бесцветным вином, впрочем, слишком сладким на мой вкус, и сказал: «Глядя на вас, я мог бы решить, что справлюсь с таким воином одной левой. Но вы пронесли Ланса целых 5 лиг, да еще убили по дороге 2 клятых кошек. Он рассказал мне и о Керне, об этих камнях». «И как он сегодня?» — перебил я. «Пришлось приставить к нему часового, чтобы он не поднимался с постели. Этот бугай захотел было встать и погулять по замку, но... клянусь, я выпущу его лишь через неделю». «Так, значит, ему лучше?» Ганилон кивнул. «За его здоровье. За это стоит выпить». И мы выпили. А потом он сказал: «Если бы моя армия состояла из мужей вроде вас с Лансом, вся эта история могла бы сложиться и по-другому».
«Какая история?»
«Да с кругом и его стражами», — ответил он. «Вы слыхали?» Ланс лишь упомянул об этом. Один из мальчиков обжаривал на слабом огне насаженный на вертел громадный кусок говядины. Время от времени, поворачивая вертел, он поливал мясо вином. Иногда запах мяса достигал моих ноздрей, вызывая раздраженное бурчание в желудке и ответный смешок Ганелона. Другой мальчишка отправился на кухню за хлебом. Ганелон долго молчал. Он допил свой бокал, налил по новой. Я все еще смаковал первый бокал. — А вы слыхали когда-нибудь об Авалоне? — наконец спросил он. — Да, — ответил я. — Когда-то от бродячего барда довелось мне услышать такую песню. «За рекою блаженных сидели мы, ой, да плакали горько, когда вспоминали об Авалоне. Мечи расщепились в наших руках, а щиты мы развесили по ветвям дуба. Серебряные башни пали, утонули в кровавом море. Сколько же миль до Авалона? Да нисколько, — отвечу, — и не ищи, ведь серебряные башни повержены. «Авалон пал?» — удивился он. «Певец, похоже, был помешанным. Больше я ничего не знаю об Авалоне. Просто мне запомнились эти стихи». Ганелон отвернулся и молчал несколько минут, а потом проговорил дрогнувшим голосом. «Было, было такое место, и я жил там много лет назад. Не знал я только, что Авалон пал». «Почему же оставили вы это место?» — спросил я. «Повелитель Авалона, лорд Корвин, колдун из Амбера, прогневался на меня. Сквозь тьму и безумие послал он меня сюда, чтобы я страдал и умер. И я столько страдал, и так часто был близок к смерти. Я искал дорогу назад, но ее здесь не знают. Я спрашивал у колдунов и даже у плененной твари из круга, прежде чем мы убили ее. Дороги на Авалон не знает никто. Как сказал поэт, несколько миль до Авалона, — неправильно процитировал Ганелон. А вы не помните имя того барда, что пел об Авалоне? К сожалению, не помню. А где находится Кабра, откуда вы держите путь? «Далеко на востоке, за морем. Это королевство расположено на островах. Есть какая-нибудь возможность нанять там небольшой отряд? Я могу хорошо заплатить». Я отрицательно покачал головой. «Страна невелика, там и армии-то нет, только немногочисленное ополчение, да и дорога в один конец займет несколько месяцев. Наемниками там никто никогда не служит. Народ не слишком воинственный. Вы-то совсем не похожи на своих соотечественников». Ганелон еще раз внимательно взглянул на меня. Я медленно тянул вино, а потом ответил. «Я был инструктором королевской стражи. Тогда, быть может, вы согласитесь остаться здесь и позаниматься с моими воинами? На несколько недель, пожалуй, задержаться могу». С мгновенной строгой улыбкой он кивнул. «Печально мне слышать, что дивный Авалон пал. Но если это так, и властелин его, должно быть, мертв нынче». Он осушил бокал. «Значит, бывают такие времена, когда и демону не защититься. Прекрасная мысль. Выходит, и у нас есть шанс одолеть своих демонов». «Прошу прощения», — поспешил заметить я, посчитав причину удобной. «Если вы имеете в виду Корвина из Амбера, он не умер, когда все это произошло». Бокал хрустнул в его ладони. «Вы знаете Корвина?» «Нет, просто слыхал о нем», — ответил я. «Несколько лет назад я повстречался с одним из его братьев. Его звали Брент. Он рассказал мне тогда об Амбере и о битве. Корвин и его брат по имени Блейз вели целую орду против брата своего, Эрика, защищавшего город, Блейз сорвался с горы Колвир, а Корвина взяли в плен. После коронации Эрика его ослепили и заточили в темницу под замком. Там он сейчас, быть может, и пребывает, если уже не умер. Пока я говорил, Ганелон побледнел. «Все эти имена — Брайан, Блейз, Эрик, — промолвил он, — я слыхал от него в былые дни. Давно ли все случилось? Года 4 назад. Он заслуживал лучшей участи. После того, как он так обошелся с вами?» «Ну, — ответил Ганелон, — у меня было время поразмыслить, и оказалось, что все случилось не без моей вины. Он был силен, сильнее тебя и Ланса, справедлив и мудр. Иногда он даже бывал веселым. Уж лучше бы Эрик убил его сразу, а не мучил. Не скажу, чтобы я любил его, но моей ненависти поубавилось. Чертяка заслуживал лучшей доли». Мальчик вернулся с корзинкой хлеба. Другой уже снял мясо с вертела и на блюде поставил его посреди стола. Ганелон кивнул. «Поедим», — предложил он, поднялся и подошел к столу. Я направился следом. Во время еды мы по большей части молчали. Набив желудок до отказа и утопив его содержимое в еще одном стакане слишком сладкого вина, я начал зевать. После третьего зевка Ганелон ругнулся. «К чертям, Кори, вы меня заразили!» И подавил зевок. «Не пойти ли нам прогуляться?» — сказал он, вставая из кресла. И мы пошли вдоль стен, минуя часовых, что вышагивали каждый по своему маршруту. Завидев Ганелона, воины молодцевато приветствовали его. Он отвечал дружелюбным словом, и мы следовали дальше. Так мы поднялись на стенку и уселись подышать на каменном парапете, с наслаждением втягивая в себя влажный, полный запахов леса, вечерний воздух и глядя на звезды, что одна за одной появлялись на темнеющем небосклоне. Вдалеке я как будто бы заметил колыхание морских волн. Где-то под нами завела песню «Ночная птица». Ганелон извлек трубку и табак из кисета на поясе, поплотнее набил ее, высек огонь. В мимолетном отблеске лицо его могло бы показаться сатанинским, если бы его рот кривился иначе. Известно, что у дьявола злая ухмылка, но этот был слишком печален для беса. А потом он заговорил, сначала медленно и едва слышно. «Я помню Авалон. Родился я в достаточно знатной семье, но добродетель, увы, не была моим достоянием. Наследство быстро утекло сквозь пальцы, и я стал останавливать путников на дорогах. Потом прибился к банде таких же, как и я. А когда понял, что сильнее всех и лучше вожака, чем я, им не найти, то стал командовать шайкой. За наши головы назначили награду. Моя оказалась самой дорогой. Теперь он говорил быстрее. Голос его зазвучал благороднее, и даже сами слова его, словно эхо, доносились из прошлого. «Да, я помню Авалон, серебристые тени, прохладные воды и костры звезд в небе, и всегда весенняя зелень листвы. Молодость, красота, любовь — все это осталось там, в Авалоне. Гордые кони, блестящий металл, нежные губы, темный эль, честь». Он тряхнул головой. «Однажды, когда стране угрожала война, правитель объявил прощение всем разбойникам, кто последует за ним на поле боя. Таков был Корвин. Я последовал за ним на войну. Сперва был просто офицером, а затем, позже, пошел в его штаб. Мы выигрывали битвы, подавляли восстания. Потом Корвин вновь мирно правил, а я остался при дворе. Хорошие это были годы. Со временем начались пограничные стычки, но мы неизменно побеждали. Он доверял мне управляться с такими делами. А потом пожаловал герцогство главе второстепенного рода, на чьей дочери собирался жениться. Я же давно добивался этого герцогства, и он все обещал однажды сделать его моим. Тут я пришел в ярость, и когда он направил меня во главе своих войск на южную границу, где всегда что-то шевелилось, предал его. Многие из моих воинов погибли, враг ворвался в страну. Лорду Корвину пришлось снова взяться за оружие. Враг был очень силен, я думал, что государство падет, надеялся на это. Но хитрый лис Корвин справился с бедой. Я бежал, меня схватили и поставили перед ним для приговора. Я проклинал его и плевался. Я не склонил головы. Я ненавидел даже землю, на которой он стоял. Обреченный может позволить себе сопротивляться до конца и уйти, как подобает мужчине. Корвин сказал, что помилует меня за прошлые заслуги. Я ответил, что он может катиться со своей милостью, и понял, что он смеется надо мной. Он приказал освободить меня и подошел ко мне. Я знал, что он может убить меня голыми руками, и все же попытался сопротивляться. Безуспешно. Он ударил меня один раз, и я упал. А когда пришел в сознание, то обнаружил, что лежу поперек его лошади и привязан к седлу. По пути Корвин все время сердито мне выговаривал. Я не стал пререкаться, но дивные края сменялись ужасными. Тогда-то я и догадался, что он колдун. Ведь с тех пор я не встречал никого, кто видел такие места. А потом он объявил мне свою опалу, освободил меня, бросил здесь и уехал. Ганелон замолк, чтобы вновь разжечь погасшую трубку. Потом раскурил и продолжил. Много ударов и ран досталось мне здесь от зубов, рук и дубинок. Только чудом я сохранил жизнь. Он оставил меня в самом опасном месте страны. А потом судьба моя изменилась. Некий вооруженный рыцарь повелел мне убираться с дороги, дабы его светлость могла проехать. Мне было уже все равно, жить или умереть, поэтому я назвал его сыном Рябой Шлюхи и послал к дьяволу. Рыцарь поскакал на меня, но, перехватив копье, я выбросил противника из седла, а потом его же собственным кинжалом вогнал его наглую улыбку прямо ему в зубы. Так раздобыл я коня и оружие. Тут пришла расплата тем, кто притеснял меня. Я припомнил былые подвиги на проезжих дорогах и сколотил новую шайку. Она росла, нас было уже несколько сотен, и потребности наши все увеличивались. Случалось, и небольшие городки обчищали. Местные нас боялись. Это тоже была неплохая жизнь, хоть и не столь приятная, как в Авалоне, которого я никогда больше не увижу. При дорожных постоялых дворах пугались даже стука копыт наших коней, а путники, завидев нас, мочили штаны. Ха! Так продолжалось не один год. На нас выступали большие отряды, но мы либо скрывались, либо одолевали их из засады. А потом вдруг появился круг мрака, и никто не знает почему. Глядя вдаль, Ганелон яростно запыхтел трубкой. Мне говорили, что это случилось далеко на западе. Появился небольшой круг из поганок. Внутри его нашли мертвую девочку, а нашедший ее мужчина, отец малышки, умер в судорогах через несколько суток. Место объявили проклятым. Круг стал быстро расти и через несколько месяцев был уже в целую лигу. Внутри круга трава потемнела и стала блестящей, как металл. Но не погибла. Деревья скрючились, их листья померкли. Они гремели, даже если не было ветра, и летучие мыши плясали и метались между ними. В сумерках там бродили странные тени, но всегда внутри круга. И какие-то огоньки, словно небольшие костры, горели там по ночам. Круг все разрастался, и те, кто жил неподалеку, бежали в основном. Хотя некоторые остались. И говорят, что эти, кто остался, заключили какую-то сделку с порождениями тьмы. А круг все ширился, словно волна от брошенного в воду камня. Все больше и больше людей оставалось в нем. Я говорил и бился с такими, убивал их. Они живы, но кажутся мертвыми. В их голосах нет силы и глубины. Не наслаждаются они своим словом. И нет в лицах жизни. Неподвижны они, словно маски. Потом их шайки начали выходить за круг и мародерствовать. Людей убивали без сожаления. Много жестокости совершили они, оскверняли и святые места, все жгли за собой, но никогда не крали ничего серебряного. А спустя еще несколько месяцев стали появляться и другие. Странные исчадия тьмы, вроде адских кошек, что ты убил. Тогда круг вдруг перестал расти, словно достиг своего предела. Орды налетчиков лезли и лезли оттуда даже днем и опустошали земли окрест. И когда они опустошили все, круг двинулся и поглотил новые земли. Он растет теперь только таким образом. Старому королю Утеру, что долго и безуспешно ловил меня, пришлось позабыть о нас. Все силы бросил он, чтобы обложить круг. Забеспокоился и я. Никому не хотелось оказаться ночью в когтях какого-нибудь адского кровопийцы. Поэтому я взял с собой половину из моих людей, всех, кто пожелал. Зачем брать трусов? И мы отправились прямо туда. Толпа этих мертволицых поджаривала живую козу на каменном алтаре, и мы обрушились на них. Одного взяли в плен, привязали к этому алтарю и допросили с пристрастием. Он сказал нам, что круг будет расти, пока не поглотит всю сушу от океана до океана и когда-нибудь замкнется на другой стороне планеты. И если мы хотим спасти свои шкуры, лучше бы нам присоединиться к ним. Тогда один из моих воинов умертвил пленного кинжалом. И он умер, действительно умер. Уж мертвого-то я могу отличить от живого. Мне частенько приходится это делать. Но когда кровь несчастного попала на камень, рот его открылся, и он разразился оглушительным хохотом. Такого я в жизни не слышал. Словно гром поразил нас этот смех. А потом он сел, не дыша, и начал гореть. и вид его менялся в этом огне, пока на алтаре не оказалось что-то вроде большого козла. А потом зазвучал голос: «Беги, смертный! Но ты не сумеешь выйти из этого круга!» И поверь, мы бежали. Летучие мыши и другие твари затмили небо. За нами громыхали копыта. Мы мчались, обнажив клинки, разя направо и налево. Там были и кошки вроде твоих, змеи, какие-то прыгучие твари, и бог знает что еще. Когда мы оказались у края круга, нас заметил один из патрульных отрядов короля Утера и пришел на помощь. Из 55 человек назад вернулось только 16. Патрульный отряд тоже потерял человек 30. Меня узнали и немедленно доставили ко двору. Сюда. Это был дворец Утера. Я рассказал ему обо всем. Что я сделал, что увидел и услышал. Он поступил так же, как Корвин. Даровал всем прощение, если мы выступим на битву против стражей круга. После того, что я испытал, не было у меня выбора. Круг следовало остановить. Пришлось согласиться. А потом я свалился с ног. Когда очнулся, мне рассказали, что в горячке я провел 3 дня. После выздоровления я был слаб, как дитя. И остальные, кто побывал в круге со мною, тоже прошли через это. 3 даже умерли. Я обошел всех, рассказал о предложении короля. Ни один не отказался. Король усилил патрули у круга. Но сдержать его мы не могли. Круг рос, стычек было немало. Наконец я стал правой рукой у Тера, как и когда-то у Корвина. Схватки становились уже битвами. Из адской дыры валили все новое полчище. Несколько битв мы проиграли. Враг захватил ряд форпостов. Однажды ночью круг изрыгнул целую армию, орду и людей, и прочих тварей, обитавших там. С такой силой мы еще не сталкивались. Король Утер отправился на поле боя против моего совета, ведь ему было уже немало лет. Он пал в ту ночь, и страна сейчас не имеет властелина. Я хотел, чтобы наместником сел мой капитан Ланселот, ведь он куда достойнее меня. Странно, я знал Ланселота, ну, в точности его, в Авалоне. Но этот Ланселот не узнал меня, и пришлось знакомиться. Странно. Увы, он отказался от места, и меня поневоле заставили взять власть. Я не хочу этого, но деваться некуда. Во всяком случае, теперь я уже 3 года сдерживаю эту нечисть. Все во мне стонет и зовет бежать. Кто я этим проклятым людям? Что мне с того, если мерзкий круг станет расти? Я мог бы сбежать за море, найти землю, куда круг не дотянется при моей жизни, и забыть обо всем. Проклятие! Ни к чему мне это бремя! Но теперь оно мое. «Почему?» — спросил я. И звук собственного голоса показался мне незнакомым. Ответом было молчание. Ганелон выбил трубку, набил, зажег, раскурил. Молчание продолжалось. А потом он проговорил: «Не знаю. Я могу всадить человеку в спину кинжал за пару сапог, если они есть у него. А мне не во что обуться. Я знаю, что говорю. Так я и поступал когда-то. Однако тут что-то иное. Этот круг, он против всех. Но только мне по силам сопротивляться ему. Черт побери! Я знаю, когда-нибудь этот замок станет нашей общей могилой, но я не могу оставить его. Я должен удерживать нечисть, сколько могу. Ночной воздух освежил мою затуманенную голову, прояснил сознание, хотя оно существовало как бы в стороне от несколько расслабленного тела. «А Ланс сумеет править ими?» — спросил я.
«Я бы сказал, да. Он добрый человек, но есть еще одна причина. Мне кажется, что та, похожая на козла, тварь, кем бы она ни была, все-таки немного побаивается меня. Я был в круге. Она заявила, что мне не выбраться оттуда. Но я пробился наружу и пережил эту болезнь. Та тварь знает, что это я противоборствую ей. Мы выиграли кровавое сражение в ночь смерти Утера. Тогда я снова встретил это существо, но уже в другом виде, и оно узнало меня. Быть может, мое присутствие сдерживает эту тварь.
Как она выглядела?
Как человек на пегом коне, только с козлиными рогами и красными глазами. Мы бились, но битва развела нас. И, к счастью, чудовищное создание уже одолевало меня. Когда мы скрестили мечи, оно заговорило, и я узнал этот оглушительный голос. Оно называло меня дураком и говорило, что нет у меня надежды на победу. Но наступило утро, поле боя осталось за нами. Мы загнали всю мерзость обратно в круг и убивали бегущих. Всадник на пегом коне исчез. С тех пор случались еще вылазки, но не такие. И если я уеду из этой страны, круг немедленно извергнет подобную армию. Ее уже готовят сейчас, и тварь эта узнает о моем отъезде. Так же, как узнала она и о том, что Ланс везет мне диспозицию войск в круге и послала проклятых стражей убить его по дороге. Теперь она знает и о тебе, и будет размышлять, как изменить ход событий. Чудовище будет гадать, кто ты и откуда у тебя такая сила. Я останусь здесь. Сражаться с этой тварью, пока не паду. Это мой долг. Не спрашивай, почему. Я надеюсь лишь, что пока не наступил мой последний день, узнаю, как сузить этот круг и почему он объявился здесь. Вдруг что-то затрепетало возле моей головы. Я быстро откинулся, на всякий случай. Впрочем, необходимости в этом не было. Птица. Белая птица уселась на мое плечо и тихо попискивала. Я поднял руку, она перебралась на ладонь. К ноге была привязана записка. Я отвязал ее, прочел и тут же смял в кулаке, а потом уставился вдаль. — В чем дело, сэр Кори? — поинтересовался Ганилон. — Записку послал я сам. Она была написана моей рукой, отправлена с ведомой мне птицей и могла попасть только в намеченное мной место. Но не в этот замок хотел я ее отправить. Однако я смог прочесть собственное предсказание. — Что это? — спросил Ганилон. — Что это у вас в руках? Записка? Я кивнул и передал ему бумажку. Выбросить ее было невозможно, ведь он видел, как я отвязывал ее. Ганелон раскурил трубку и в ее тусклом свете прочитал несколько слов, что были на этом клочке. «Я иду», — гласила записка, после чего следовала моя подпись. «Значит, он жив. Значит, он явится сюда». «Похоже», — странно произнес Ганелон, — «ничего не понимаю». «Выглядит как обещание помощи», — сказал я, отпуская птицу, которая дважды гулькнула, покружила над головой и исчезла. Ганелон покачал головой. «Не понимаю. Зачем считать зубы лошади, которая может достаться тебе даром?» — сказал я. «Пока вы еле сдерживаете круг». «Верно, быть может, он сумеет уничтожить его». «Что, если это просто шутка?» — возразил я. «Жестокая шутка». Ганелон вновь покачал головой. «Нет, такие вещи не в его стиле. Интересно, что ему надо?» «Быть может, приснится и узнаем», — предположил я. «Верно. Ничего больше не остается», — сказал он, подавляя зевок. Мы встали, вместе прошли по стене и пожелали друг другу спокойной ночи. Я проковылял к кровати и провалился в нее, словно в яму, наполненную снами.